вот раз, два, и от девятой главе Евангелия от Матфея. Значит, сегодняшней темой нашей будет глава десятая, которой Спаситель дает наставления своим 12 ученикам. Ну, наверное, сразу можно понять, что 12 апостолов имеют какое-то отношение к 12 коленам Израиля, к 12 вратам в небесном Иерусалиме, к тем 12 коробам хлеба, которые были собраны после умножения хлебов. 12 колен Израилева включают в себя как бы всю церковь Ветхого Завета. А 12 апостолов представляют собой ту церковь Нового Завета, которая наполнит весь мир. Повторяю, само число очень важно. 12 колен весь народ. За 12 апостолами тоже стоит весь народ Божий Нового Завета. И не случайно поэтому каждая поместная церковь, как правило, возводит себя к тому или иному апостолу. Или из 12, или из 70, но все равно мы подчеркиваем всегда связь именно с проповедью одного из апостолов в истории церкви. В Руси мы говорим, что апостол Андрей пришел туда, в Киев, благословил эти горы, вне зависимости от того, исторический это факт или вымысел, это благочестивый. Но здесь очень важно понять, что церкви хочется подчеркнуть именно свою связь с конкретным апостолом, ну, а не только помнить о той апостольской преемственности, которая жива в церкви, как вы знаете. Само слово «апостолос» греческое «посланный» – это перевод еврейского слова «шаях», что значит не просто посланник, но посланник, равный тому, кто его послал. Поэтому апостол, приходя в тот или иной город, в ту или иную страну, как бы полностью представляет Христа. Он полностью в ответе за то, что он делает перед Христом, и как бы вся власть Христова ему передана тоже во всей полноте. Смотрите, как здесь говорит Евангелие. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть. Дал им власть – это то же самое выражение, как в конце Евангелия от Матфея, когда Господь говорит: «Дана мне всякая власть». «Дана мне вся власть на небеси и на земле». Вот эту всю власть, которая дана Отцом, он передает своим апостолам. «Как послал меня Отец, — говорит Господь, — так и я посылаю вас». Когда апостол приходит куда-либо, то его встречают как самого Христа, о чем потом скажет апостол Павел в одном послании: «Вы меня встретили как самого Христа». Смотрите, апостол послан, ангел-вестник, Евангелие – благая весть. Проповедь по-гречески «керигма» от слова «керикс», что значит тоже «вестник», апостоле – послание, эпистоле – тоже послание, письмо. Все слова, связанные с проповедью, с передачей слова Христова людям, они укладываются вот в это русское слово «весть». Христианство есть весть, благая новость. Я бы так сказал, даже пытаясь приблизить славянское слово «весть» к современному. современному русскому языку. Среди апостолов особое место занимают Петр и его брат Андрей, Иаков и Иоанн. Три эти апостола, Петр, Иаков и Иоанн, они вместе с Иисусом на горе Преображения, они вместе с ним в Гефсиманском саду, они как бы всегда рядом с Господом. Дальше, Филипп, он, вероятно, связан с греческой культурой, о чем само имя греческое говорит. Да, он иудей, но, возможно, из Александрии, возможно, его родной язык греческий. Не случайно в 12 главе Евангелия от Иоанна о том, что греки пришли и хотят видеть Иисуса, говорит Господу именно Филипп, а не кто-то другой. Варфоломей – это, конечно, Бартолмай на арамейский, это сын Птолемея. Ясно уже совершенно, поскольку Птолемей имя египетское, что этот апостол – это иудей родом из Египта. Далее Яков Алфеев и Фома с Матфеем. Тоже люди, возможно, связанные с общинами грекоязычными. И третья группа апостолов – это Фатей или Иуда Иаковлев в Евангелии от Луки, Симон Канонит и Иуда Искариот. Симон Канонит или в Евангелии от Луки Симон Зелот, от греческого слова «зелос» – ревность, ревнитель. Что такое канонит от арамейского канана? Это то же самое, ревнитель, так называли тех людей, которые в оккупированной римлянами Палестине вели борьбу против римских захватчиков, против римских оккупантов. Устраивали разного рода теракты с целью напугать римлян и выгнать их из Палестины. Смотрите, вот крайние политические экстремисты зелоты, они ставили своей целью постоянными этими укусами, постоянными террористическими актами выставить римлян из Палестины. Иногда у них что-то получалось, иногда нет, но во всяком случае это были такие яростные люди, религиозность которых прежде всего упиралась в национальную идею. Мессия придет для того, чтобы, считали они, освободить Палестину от римских захватчиков, для того, чтобы вернуть народу нашу ту независимость и ту славу, которой он обладал в древности во времена царя Давида или Соломона. Вот из этих людей, из их среды вышел Симон Канонит. Ну и, вероятно, пойдя со Христом, он отказался от своих политических идей. Так надо полагать, если изучать какие-то традиционные истории его жизнеописания, о том, как он в дальнейшем Евангелие проповедовал, умер за Христа и так далее. И вот с его же фигурой можно связать и Иуду, и место Иуды Искариота в Евангелии. Кто такой? Почему он Искариот? То ли это человек Искариота, упоминается этот раз в книге Иисуса Навина, такое местечко в Палестине. То ли это слово Искариот есть передача греческими буквами арамейского слова шекария, то есть лжец. То ли это Искариот есть передача средствами арамейского, а потом и греческого языка, латинского слова «сикариус». «Сикариус» от слова «сика» – кинжал, кинжальщик. То есть вот это как раз такой зелот, который с кинжалом, совершал террористические акты, нападал там на один из них солдат, где-нибудь спят там в каком-нибудь доме солдата, кинжальщики врываются в этот дом, перережут их горло и удерут. Вот такими действиями они считали возможным напугать римлян и выгнать их из Палестины. Не представляете, что вот этот вот третий вариант понимания имени и прозвища Искариот, он наиболее близок к исторической правде. Что это был Иуда Кинжальщик, человек, который участвовал в такой партизанской войне против римлян. Иногда это у него получалось, иногда нет. Затем он примкнул к спасителю и его ученикам, надеясь, что этот человек, как сын Давида, как раз и сделает то, о чем мы, он и его друзья, мечтаем, прогонит римлян, установит свою сильную власть над страной, принесет стране материальное изобилие и так далее, и так далее, и так далее. Тогда понятно, что разочаровавшийся Иуда считает возможность не только отойти от своего учителя, но и предать его. Иуда в этом случае, становится ясно, обманулся. Он надеялся, как, в общем, и другие надеялись, что Иисус установит земную власть над Палестиной. Его надежды не оправдались. Он это понял, в учителе разочаровался и пошел по пути. Силу вот разочарования в политическом прочтении евангельской проповеди, по которому, по пути которого он шел. Здесь только очень важно иметь в виду это обстоятельство. Иногда, особенно в художественной литературе, Иуда выступает в качестве такого гения зла, который выступает как Мефистофель. Бревно, через которого осуществляется зло, и через, благодаря, собственно говоря, которому восходит на крест Господь. Тогда получается, что нет. Потому что мы знаем с вами, что Господь идет на крест добровольно, как в кондаке праздника преображения мы поем, страдания уба уразумеют вольное, гряды на вольную страсть, Христос, истинный Бог наш, говорим мы в дни страстной седмицы. Вольное страдание, добровольно избранный крест, это один из основных моментов нашей веры. Если Господь избирает крест добровольно, то значит Иуда оказывается этаким слепым орудием в руках Бога. Если так, то Бог не всеблаг. И если так, то это ужасно. То тогда надо просто хватать свои манатки и бежать из церкви. Потому что в церкви такого Бога, который использует человеческую слабость для реализации своего замысла, который делает человека актером в своем театре, в церкви такого Бога находиться страшно. Значит, речь идет здесь все-таки о чем-то другом. Давайте на минуту представим себе, что Иуды не было бы. Что бы тогда изменить? Неужели Иисус это такая иголка в стоге сена, которого нельзя, что его нельзя было найти без Иуды? Конечно, нет. Это очень занятный человек в Иерусалиме последних дней его проповеди. В общем, все более или менее хорошо знают, где он находится. В общем, найти его и арестовать – это не такая уж сложная задача, тем более, что он не прячется, тем более, что он не находится на каких-то конспиративных квартирах, он открыто проповедует по всему городу, он не скрывается. Значит, в Иуде никакой нужды нет. И вне зависимости от того, нашелся бы Иуда или нет, Иисус бы все равно был схвачен и пошел бы на голову. Здесь оказывается, что Иуда это не та ось, на которой вращается колесо истории в этот важный, действительно, может быть, самый важный в мировой истории ее планеты. Иуда маленький человек. Он разочаровался в своем учителе. Он понял, что Иисус не тот, за кого он его принял. Он отпал от Иисуса. Он еще по инерции ходит вслед за учениками. И в его голову приходят мысли о том, что эта мира, которая пролила женщина на ноги Иисусовой, можно было бы продать. И это было бы вообще гораздо интереснее. То есть, в общем, он думает о деньгах. Повторяю, по инерции ходит с учениками. И когда дело доходит до того, что Иисуса вот-вот схватит, вписывается в ситуацию. Просто-напросто вписывается в ситуацию. И получает небольшое, но приличное вознаграждение за это. Потому что когда-то Василий Васильевич Болотов пересчитал в ценах конца 19 века, что такое эти 30 серебряников. Я не помню, какая сумма у него получилась, но я эту самую сумму пересчитал в советские рубли примерно 72-73 года. И у меня получилась сумма около 500 рублей. Но это охват заведующего кафедрой. Это, в общем, для среднего соцслужа очень много, но на самом деле очень мало. Вот что такое, с точки зрения денег, эти 30 серебряников, на которые рассчитывает Иуда, предавая Иисуса. Значит, повторяю, и без этого предательства Иисус все равно был бы схвачен. Таким образом, Иуда вписывается в ситуацию. И виной этому его шагу, его интерес к деньгам, его сребролюбие. Тут действительно более всего богословие Иуды раскрыто в тропаре Великого Четверга, когда мы пойдем, когда славные ученицы на вечере просвещаются, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговов омрачается. Сребролюбием недуговов. Вот его диагноз. Сребролюбие. Я далек от того, чтобы сравнивать Иисуса с Андреем Тарковским или с Александром Исаевичем Солженицыным, но для того, чтобы механизм предательства Иуды был понятнее, я допущу такое сравнение. Вот когда Андрей Тарковский был выставлен из России, когда он оказался в Париже и уже умирал от рака, в Париже где-нибудь в Аптике устраивается студенческая конференция, и какой-нибудь мальчик, Сережа Иванов или Сережа Петров, выступает с докладом. Антигуманистическая эстетика Андрея Тарковского. Для Андрея Арсеньевича Тарковского, что называется, ни тепло, ни холодно от этого доклада. В его судьбе от этого доклада ничего не меняется. Он уже изгнан, он уже в Париже, он уже умирает от. Но в судьбе Сережи Иванова все-таки кое-что меняется. Он получает стипендию повышенную, там 42 рубля вместо 35, и путевку в Прагу на 4 дня. И то же самое было с теми писателями, какими-то там средние руки, которые подписали уже после изгнания Александра Исаевича из России письмо, в котором выражалось резкое, искреннее и так далее возмущение по поводу того, какой это плохой человек Солженицын. Солженицыну в его судьбе это письмо ничего не изменило. Но писатель там какой-нибудь, этот НН, он все-таки тоже что-то получил, быть может, ему вне очереди дали двухкомнатную квартиру где-нибудь в двух остановках автобуса от метро Конькова, или там выделили дачу в 15 километрах от Алабушева или еще так, что на автобусе, в общем, туда можно от железной дороги за полчаса добраться, или еще что-то такое, свою, как говорил Иван Алексеевич Бунин, маленькую пользу, он с этого поимел. Вот и все. Вот примерно таким было предательство имени. Повторяю, Иуда это не какой-то гений зла, вроде Мефистофеля из оперы «Гуно» или профессора Мариэрти из рассказа про Шерлока Холмса. Иуда это маленький человек, который, вписавшись в ситуацию, поимел с этого свою маленькую пользу и предал в результате он не своего учителя, а свое ученичество и самого себя. И вот это страшно, потому что таким образом в ситуации Иуды может оказаться каждый. Таким образом, никто от того, чтобы подобно Иуде вписаться в ситуацию, не застрахован. Это самый, повторяю, страшный вид предательства, потому что тут человек предает самого себя. Но не только Иуда, но и апостол Петр, в конце концов, отказывается от учителя. Но разные причины толкают на это Петра и Иуду. Хотя, в общем, они в одинаковом положении. Петр отказался от учителя, Иуда предал учителя. Петр страдает и плачет, Иуда страдает. И в результате этих невыносимых страданий кончает с собой. Но разница заключается в том, что Петра привело к предательству не желание получить деньги, не интерес к выгоде, а просто физический страх. И он ничего с этого не понимает. А Иуду привело к его предательству вот это вот желание обогатиться немножко, но все-таки за счет ситуации. Вот почему он не нашел в себе сил покаяться. Потому что именно не эмоциональный стресс, как у Петра, привел его к предательству, а холодный расчет. Диктатура ума, она оказалась в его ситуации такой сильной, что покаяться сил у него не нашлось. И в самом деле ситуация с этим человеком ужасна, потому что вот уже 2000 лет о нем и о его душе молится только один человек. И этот один человек — Господь наш Иисус Христос, который на кресте молится за предавших Его. А у нас не находится для этого дерзновения. Действительно не находится, не потому что мы такие жестокие, а не хватает нам чего-то для того, чтобы помочь и тому иудейскому Кариоту, о котором говорится в Евангелии, и тем зачастую, кто оказывается в его положении. Итак, вот каких людей собирает вокруг себя Иисус и посылает их, полностью вручая им свою власть на кровь, с тем, чтобы они возглашали Слово Божие и лечили всякую болезнь, всякую язву. Посылая их, Господь и говорит известные вам слова, 8 стих: больных исцеляйте, и так далее. Исцеляйте больных, как исцеляли больных Илья и Елисей. Потому что интересно, что именно эти два пророка в иудейской традиции как раз называются шелюхим, называются этим словом апостолы, посланные. Потому что исцеления, которые совершает Господь, которые совершают апостолы, или он руками апостолов, как в Деяниях, хорошее изображение, руками апостолов совершает многочисленные исцеления. Не самими апостолами, а руками апостолов. Так вот, эти исцеления — это знамение царства, это знак того, что Господь присутствует среди нас. И вот здесь очень важно понять, что в слове в евангельском языке нет слова «чудо». В греческом языке есть очень много слов вот с этим значением «чудо» в котором, ну, при, в которых присутствует корень слов необыкновенный, удивительный, поразительный, необычный, аномальный, как мы говорим, аномальные явления. Так вот, таких слов со значением аномальный, необычный, поразительный, удивительный, невероятный и так далее в греческом языке очень много. Тем более, что греческая литература как раз этого времени, она хоть была наполнена рассказом о разных чудесах, разных языческих пророков, полубогов и так далее. Народное чтение этого времени очень любил повторять эту чтение. Но в Евангелии ни одно из этих слов никогда не употребляется. В Евангелии для обозначения чуда употребляется только одно слово – греческое «семейон», которое на латыни обычно переводится как «сигнум», что понятнее. «Сигнум» – сигнал, знак. Значит, это на самом деле не чудо Христова, а знак, сигнал, знак присутствия Божьего среди нас. И в чуде главное не его аномальность, не его необычность и удивительность, а то, что через него Господь нам подает весть о себе. И надо сказать, что в славянском Евангелии тоже слово «чудо», которое было в славянском языке, никогда не употребляется. Для славянского языка слово «чудо» первые века его истории применялось только для обозначения лже-чудес разного рода языческих божков, полубогов, пророков, уже пророков, волхвов и так далее. Вот такой человек, как Симон Волхв или Варисус, там, с которым столкнулся апостол Павел, они как раз совершали чудеса. А Христос давал знамения. По-славянски это слово «семейон» переводится как «знамение». Вот это очень важно. Но когда делался синодальный перевод в начале 19 века, то его авторы на это внимание не обратили. Тем более, что это эпоха романтизма, когда в литературе тема чудесного была очень модной, когда писал Гофман свои сказки со, и Гаус там со всякими превращениями, и когда человек мог то в аиста, то в сову, то еще в кого-то превратиться. И вот эти вот романтические сказки, они жили в подсознании переводчиков Евангелия на русский язык, и поэтому замечательное слово «знамение» было заменено в русском переводе на слово «чудо», которое каким-то ложным образом все-таки нас ориентирует, когда мы читаем Евангелие. Таким образом, Иисус совершает не чудеса, а знамения, и апостолы тоже совершают знамения. Иными словами, через эти знамения Господь передает нам весть о том, что Он действительно присутствует среди нас, о том, что Он действительно пришел для того, чтобы освободить нас от власти зла, для того, чтобы поднять нас вот из, от того рабства, в котором мы все оказались. Отправляя апостолов на проповедь, Иисус говорит им: на путь к язычникам не ходите. Смотрите, что это значит. И в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израиля. Когда мы читаем этот текст, многих из нас он смущает. И мы говорим, что этот человек, вот особенно если мы не в церкви, если мы еще только ищем веры, и говорим, а какое отношение к нам имеет этот человек из Назарета, который вообще заботится только о своих, только о иудеях, только о тех, кто живет в его стране и подчиняется правилам его религии, вот к ним он отправляет своих учеников. А тех, кто живет где-то во внешнем мире, кто не входит в число иудеев, о них он не думает, о них он не заботится, они его не интересуют. Зачем нам эта вера? Зачем нам верить в этого еврейского пророка? Действительно, очень многие так рассуждают. Вот, наверное, когда мы читаем эту фразу, надо помнить, надо иметь в виду, что в Евангелии каждое слово обращено не только к тем людям, которые его слышали в тот момент, когда впервые Господь его произнес, но вот ко мне и не когда-то, а сегодня. Но к любому из нас, каждому из того, из тех, кто открывает Евангелие, это слово обращено, как я всегда говорю, это не книга, а телефонная трубка, которую любой из нас может снять и услышать обращенный ко мне по конкретному поводу голос Христа. Так вот, когда Спаситель говорит, на путь к язычникам не ходите, он говорит о нас. У нас всегда бывает искушение обращать людей, которых мы считаем язычниками. Ну, скажем, когда-то давным-давно один молодой человек сказал, лет 16 или 15, сказал отцу Александру Меню, вот я бы хотел поехать в Китай для того, чтобы обращать в веру Христову китайцев. И на это получил ответ замечательный совершенно. Сказал Александр, а что уже так увязла благодать, что здесь некого обращать. Так вот, это ответ каждому из нас, прежде всего, о нашей миссии. Внутри тех людей, которые уже считают себя христианами, столько дела, что идти с проповедью к тем, кто считает себя язычниками, еще преждевременно. Как мы можем идти на проповедь к язычникам, когда мы еще не закончили дело проповеди вот здесь, среди себя самих? Нам совсем не нужно ехать в Китай. Нам достаточно скопить денег на один трамвайный билет для того, чтобы доехать до ближайшей школы, ближайшего детского сада там, или любого другого места, где нас ждут и где наша проповедь необходима. Вот прежде всего, о чем говорит Господь. Тем более, что дальше в этой же 10 главе из 18 главы стиха видно, что он имеет в виду проповедь среди язычников. Таким образом говоря, на путь к язычникам не ходите, останавливает вот нас сегодня от всяких невероятных идей и направляет нас к погибшим овцам дома Израиля, которых более чем достаточно вокруг нас. Вот я как раз сегодня уже вспоминал о том, что если посчитать по московским храмам число молящихся за воскресной службой, то это примерно 1% населения. А если посмотреть опросы, которые делает Центр изучения общественного мнения, то 46-48% населения называют себя православными. При этом по этим же самым опросам, регулярно читая Священное Писание, 3% населения. Значит, смотрите, 3% от опрошенных сказали, что регулярно читают Писание, не более 1% бывают на воскресных службах в московских храмах, а в Москве больше людей бывает в церкви, чем в провинции. И при этом 46% называют себя православными. Так вот, к этим 46% населения нас посылает Господь, когда говорит, идите наипаче к погибшим овцам дома Израиля. А дальше, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Ну, раз поведут к царям, а цари в это время были у язычников уже только, значит, речь идет, конечно, о проповеди среди язычников. Так что вот это как-то очень, наверное, важно запомнить. Отправляя учеников на проповедь, Господь говорит, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди, пояса с тьмы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ну, хорошая рекомендация, но она станет более понятна нам, когда мы откроем один из талмудических трактатов, где написано: никто не должен входить в храм с посохом, в башмаках, с поясом, с деньгами или с пыльными ногами. Смотрите, как раз те самые предметы, которые предлагает не брать с собой в дорогу Господь, запрещено вносить с собой в храм. Посох, башмаки, пояс с деньгами. Вот видите. Человек, переступая порог храма, должен оставить все мирские дела. Должен оставить за его порогом и дорожный посох, и башмаки, и пояс с деньгами, золотом и серебром. А Господь посылает нас в мир, как в храм. Смотрите. То, что касается храма, и только храма для иудея, это относится ко всему миру для христианина. Иными словами, Христос посылает нас в мир, как в храм. Во время каждой литургии мы поем: всякое ныне житейское отложим попечение. Вот об этом мы должны помнить всегда. Иисус обращает требование отложить житейское попечение, отправляя апостолов в дорогу, как бы напоминая нам, что весь мир – это храм. Потому что что такое храм для иудеев? Это не сколько места, где совершаются какие-то ритуалы, обряды там, и так далее, а это место пребывания Бога. Храм – это главный знак того, что Господь находится среди нас. Вот храм – это именно знамение присутствия Божьего. Место пребывания Бога и поэтому молитвы. Храм идут для молитв. А для христианина место пребывания Бога – это весь мир. И место для молитвы – это тоже весь мир. Как об этом прямо говорится уже и в Ветхом Завете, в 138-м псалме: «Кому пойду от Духа Твоего и от лица Твоего кому бежу? Аще взыду на небо, и там еси, аще сниду в ад, там еси. И аще возьму крыле мои рану и вселюсь в последних моря. И там, о Бог, рука Твоя наставит меня и удержит меня десница Твоя». Господь посылает апостолов, как овец среди волков, и просит быть нас мудрыми, как змеи, и чистыми, как голуби. Это вот обнаженная мудрость, незащищенная мудрость, это один из важных моментов в жизни христианина. Одна из важнейших христианских черт, наверное, в Второзаконии, как говорится, в 6 главе 5 стих: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, душой и силой». А в греческом переводе этого текста, в 111, в переводе 70, появляется еще слово «умом». Так вот, новозаветный вместо сердца там «ум» появляется. А новозаветный текст включает и то, и другое. И сердце, и ум. Таким образом, мы должны быть не только наделены сердцем горящим, но и умом, без которого очень часто наша деятельность сводится на нет. Да, конечно, Иисус – это Бог нашего сердца, как прекрасно сказано в припеве акафиста к почищению святых Христовых тайн: «Иисусе Боже, сердце моего, приди и соедини меня с Тобою вовеки». Но не только сердцем, но и умом должен любить Бога христианин. Но только это ум обнаженный от какой бы то ни было защиты. Поэтому мы должны быть не просто мудры, как змеи, но в то же самое время также беззащитны, как голуби. Вот о чем надо подумать. Беззащитности христианского ума. И поведут вас правителям и царям за меня для свидетельства пред ними и язычниками. Быть может, здесь первый раз употребляется это важнейшее в Евангелии слово «свидетельство». Христианин – свидетель. И ведь то слово греческое, которое на русский язык переводится как «мученик», «мартир» – это на самом деле свидетель по-гречески. Это тот, кто свидетельствует. Таким образом, под мученика заключается не в том, что он терпит, а в том, что он через это терпение свидетельствует о Христе. Ну, мы уже говорили о месте Евангелия как свидетель. И будучи свидетелями, говорит Господь, то, что слышите от меня на ухо, проповедуйте на кровах. Слово это тоже имеет глубочайший смысл и именно сегодня. То, что слышите на ухо, то, что я вам говорю, говорит Христос, через ваше сердце, то, к чему, что я вам сообщаю через глубины вашего «я». Вот это возглашаете. Поэтому возвещать на кровлях, говорить во весь голос, мы должны не то, что вычитали из книг, а то, что идет из нашего сердца. То, о чем Господь говорит нам, повторяю, из глубин нашего «я». Вот когда мы слышим, что Он говорит нам, как будто на ухо, тогда мы можем говорить об этом с кровью. Но пока мы этого не слышим, у нас нет никакой возможности говорить об этом, потому что нам все равно не поверят. Это очень важно понять, это очень важно усвоить, потому что иной раз мы начинаем проповедовать Евангелие, так кратко что-то прочитав, что-то услышав, во что-то так на скорую руку поверим, еще пока Господь нам не начал говорить об этом на ухо, пока не задействовано в нашей жизни христианское сердце. И вот такая проповедь, она ничего кроме дурного не принесет. Она будет, безусловно, только вредна и больше ничего. Я пришел принести не мир, но меч. Говорит Иисус дальше. Это одно из самых трудных мест. Внимание, это 34 стих. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. И для того, чтобы понять, что оно значит, надо его очень внимательно прочитать по-гречески. Там не просто принести, там нет слова принести. Там есть слово «балло», а это не принести, а бросить на, то есть установить силой. И по-арамейски одно отрицание, а не два. Поэтому, если правильно перевести это место, то оно звучит вот так. Я пришел, чтобы не мир, ни войну не устанавливать силой. Я пришел к вам не для того, чтобы бросить на вас мир или бросить на вас войну. Я не буду, говорит Иисус, устанавливать мир между вами насильно. Это вы сами должны почувствовать, что такое мир, и сами потрудиться ради него, чтобы понять, что значит слова блаженны миротворцы, ибо они сыновья Божьими нарекутся. Я не буду насильно устанавливать мир, бросать на вас мир. И я не буду насильно вывергать вас своим. Я вам даю свободу. А подлинный мир вы должны установить сами. Причем мир подлинный, а не тот, под маской которого скрывается разделение. И дальше о семье. А в семье очень часто царит именно этот ложный миф. Миф, в основе которого лежит не любовь, а какие-то другие и отношения. Смотрите, я пришел установить не мир, но меч и далее. Враги человека на вашем мире. Почему? Почему нет, повторяю, очень часто царит ложный мир. И в основе этого ложного мира лежит материальная зависимость от них, от кого-то, других, от кого-то одного, там, от отца или от матери, или родителей, от детей. Может быть, в конце концов, разные источники материальных благ в семье. Во-первых. Во-вторых, источником этого мира в семье может быть какое-то такое внешнее уважение, которое не пропитано внутренней любовью. Дети бывают так, что относятся к родителям хорошо, но по обязанности, потому что они помнят заповедь, почитают отца твоего и мать. И как нечто обязательное, как нечто поведенческое, с уважением относятся к своим родителям. Но это им трудно, это их ломает. А бывает так, что родители относятся к своим детям хорошо, но как к своей собственности, как к дорогой любимой вещи, как к китайской вазе. И вот, допустим, у меня стоит в буфете китайская ваза и живут три котенка. И если ваза захочет пойти играть с котятами, то я ей скажу: не смей, потому что ты мне дорога, я тебя купил за большие деньги, и котят тебя, несомненно, разобьют или испачкают, или будут валять по полу, я тебя не пускаю к этим котятам. Ты будешь стоять в моем шкафу, и я буду тобой любоваться. Вот очень часто наши отношения к детям бывают именно такие. А иногда наши отношения к детям бывают чисто языческим, когда мы их любим, потому что они мои. Как мы говорим: кровиночка моя, вот его я люблю, а этот ребенок чужой, мне он безразличен, мне на него наплевать, там и так далее. То есть так или иначе, повторяю, в семье бывает, действуют три модели отношений. Одна модель наиболее вульгарная, материальная зависимость. Вторая модель, вот это вот собственническое отношение родителей к детям, о котором я только что говорил, когда мы говорим: тебе там надо поступать вот в этот вуз, а не в тот вуз, тебе вообще надо вот делать так, так, так и так, и я все лучше знаю, чем ты, потому что у меня больше опыта, и потому что вообще я тебя люблю, а ты теперь ничего еще не представляешь. Это вторая модель. И, наконец, третья модель, когда дети к своим родителям относятся с уважением, но по обязанности, потому что они знают, что вот есть такая заповедь, которую нарушать нехорошо. И внутренне, конечно, такое отношение дает человеку трудно. Так вот, когда Господь предлагает этот парадоксальный тезис: враги человеку домашние его, он как бы взрывает все Писание. Потому что мы знаем с вами из пятой заповеди, что родителей надо уважать. Да долголетен будешь и на земле, и благо тебе будет. И не случайно апостол Павел, когда эту заповедь вспоминает, говорит: это первая заповедь с обетованием. Мы все это знаем. Мы знаем из разных примеров Писания о том, что только на любви внутри семьи и на уважении зиждутся человеческие отношения. И вдруг это вызывающее такое странное, парадоксальное: враги человеку домашние. Дело в том, что Евангелие, когда Господь его обратил к нам, распространялось в мире, где еще не было ни типографий, ни газет, ни радио, ни телевидения, ни других средств массовой коммуникации. И поэтому довести слово до адресата было не так просто. Но потом прошло 2000-летие, наступила советская власть, и то же самое. Евангелие оказалось в положении в том, в каком оно было 2000 лет назад, потому что оно не издавалось, оно не печаталось, а его можно было услышать только прочитанное по-славянски во время богослужения, одно евангельское зачало. Ну, у кого-то дома было Евангелие, конечно, но те, у кого оно сохранилось до революционных времен, у тех оно было, ну, кому-то привезли там из-за границы кто-нибудь из наших братьев с Запада в чемоданчике, но все в чемодан покойного отца Антони Энеса не хватило бы даже на 1/1000 часть крестьян России. Поэтому сложилось вновь, как и в первый век распространения Евангелия, такая ситуация, когда Евангелие было доступно только на слух. И вот в такой ситуации, при таком положении, парадокс играет круглую роль. Плюс парадоксальная фраза, она сразу запоминается. Она настолько режет слух, она настолько непонятна, она настолько странна и удивительна, что ее не забудешь. Ее услышишь один раз, и она упадет тебе глубоко в память. Она врежется в память. Именно своей парадоксальностью, своей необычностью. А Слово Божие, оно как семя. Оно попадает куда-то сюда, в сердце. И там начинает постепенно разбухать, набухать, наполняться соками, и потом дает росток. И потом из этого ростка вырастает стебель. И потом оно дает плод. Вот так действуют все евангельские парадоксы. Их все запоминают сразу, а прорастают они сами. Итак, Господь этим эхвализмом взрывает три типа отношений внутри семьи. Материальные, уважения и вот эти собственнические отношения родителей по отношению к детям. Для чего? Для того, чтобы мы увидели в наших детях, в наших родителях, в наших самых близких людях не вертикально, а горизонтально. Братьев и сестер во Христе. Вот это то, что на самом деле дается труднее всего. Увидеть своих родителей, своих детей, мужья, жен и так далее, сестер родных по крови и братьев родных по крови, увидеть сестер и братьев во Христе. И вот к этому именно зовет нас Господь своим парадоксом, враги человеку, домашнему ему. Перестрой эту вертикаль взаимоотношений горизонтально. Разглядит в твоей матери сестру во Христе. Разглядит в своем сыне брата во Христе. И тогда кое-что поймешь. И тогда действительно жизнь станет другой. И тогда действительно в ней появятся по-настоящему новые тона. Вот что можно сказать об этом евангельском парадоксе и о многих других евангельских парадоксах тоже. Они должны, подобно семени, действительно, сначала разбухнуть внутри нашего сердца и только потом дадут росток. Кто не берет Христа и не идет за мной, тот недостоин меня. Христианство есть плюс. Мы должны идти за Христом. Но только очень важно помнить на этом пути. Это очень важно для нас в мире, что мы идем за Христом. И горе нам, если мы за ним не идем. Но крест наш берет и несет он. Был такой польский поэт Циприан Норм, и он сказал однажды, что не в том заключается наше христианство и наша вера, что мы идем за Христом и несем свой крест, а в том, что мы идем за Христом, который несет наш крест. Вот это вот какая-то очень утешительная вещь, с которой обратился к нам польский поэт Циприан Норвик. Место вспомнил один богослов сегодняшнего дня в своей книге и донес до нас. Так что, пожалуйста, запомните его. Сам Христос несет наш крест, а мы идем за ним. А то мы уже очень любим, как мой крест, я вижу мой крест. Когда вот до этого доходит, то это знак какой-то, что мы не христиане. А тот, кто напоит вас чашей холодной воды во имя ученика, не потеряет награды смерти. Напоить чашей холодной воды совсем не просто. Совсем не трудно, простите. Совсем не трудно. Это не то, что там отдать все деньги, которые имеешь. Это не то, что отдать все время, которое имеешь, все силы. Нет, это просто достать из подпола, там, условия жаркого климата, из подвала, достать кувшин и налить из этого кувшина всего лишь чашу холодной воды. Это очень просто. Значит, наше христианство начинается не с каких-то подвигов Геракла там, или Персея, Тесея или еще кого-нибудь из античных героев, а с самых простых обыденных дел. Спуститься по маленькой лестнице в погреб, достать кувшин, налить из этого кувшина воду, которую ты заготовил когда-то ночью, пока жара не наступила, и дать тому, кто идет мимо, эту чашу холодной воды. Для этого не нужно ни денег, ни мудрости, ни времени, ни здоровья какого-то особенного, ни подготовки. Для этого нужно только рано утром, когда встаешь, запасти воды чуть-чуть больше, чем это требуется для тебя и для твоих близких. Это потрясающе, удивительное, очень простая, очень радостная и с очень большим трудом входящая в наши сердца новость. Христианство осуществляется очень просто, если оно начинается с вот этих вот малых дел. Если мы, становясь христианами, не пытаемся совершать подвиги Геракла. А мы, беда в том наше и заключается, что мы пытаемся совершать подвиги Геракла, пытаемся гордо нести свой крест, как мы говорим. А сам Христос несет его, наше дело только успевать идти за ним. Объясните, пожалуйста, как понять стихи Матфея 8:21-22, когда Иисус призвал ученика следовать за ним, не дав похоронить отца, предоставив мертвым погребать своих мертвецов? Погребать мертвых. Что это значит? Оставить мертвым, чтобы они сами погребали мертвецов. Ну, понятно, что мертвец не может похоронить мертвеца технически, потому что и один лежит неподвижно, и другой лежит неподвижно. Значит, это опять-таки какой-то парадокс. Не одну. Во-первых, не откладывай на потом то, что можно сделать сегодня. Один молодой человек лет 20 тому назад из старообрядческой семьи учился в семинарии в Сергиевом Посаде. И на вопрос, зачем он учится в семинарии, он говорит, ну вот мама умрет, тогда я перейду в православие и стану православным священником. А пока мама не умрет, я все-таки буду оставаться в старообрядческой. Но образование получу. Ну вот это вот та логика, как избегать которой зовет нас Христос. Если уж ты собрался что-то делать, то делай это сегодня, не откладывай это на потом. Это первый ответ на, или первый способ решить этот парадокс. Но есть и другой, несколько способов. Не обращай свои очи назад, не пытайся оставаться там, с мертвецами, иди вперед. Не пытайся заниматься анализом, не превращай свою жизнь в анализ не только истории, но даже и своей собственной жизни. Вот мы постоянно, понимаете, и касается это и нашей исповеди очень часто, и касается это нашей внутренней жизни, наших переживаний, наших дневников, бессонных ночей там, и так далее, когда мы анализируем часами, а то и целыми днями и неделями свое прошлое. А Христос говорит, иди дальше, не анализируй прошлое, иди дальше. Потому что этот самоанализ, он только назад тебя тянет. И наше покаяние не в том заключается, чтобы проанализировать все, что было, а в том, чтобы отказаться от этого и идти дальше. Как для того, чтобы отказаться от курения, совсем не обязательно себя переворошить и понять, почему и при каких обстоятельствах я закурил, в какие годы, какие сигареты я курил, сколько пачек, в какие месяцы и дни моей жизни и так далее. Для этого просто надо просить у Господа решимости от этого отказаться. И так далее. Это будет с любым другим нашим пороком. Я цитировал это место по трактату о Боге, что Бог совершает 10 чудес в Египте. Вот, в храме это только в Боге. А они просто посчитали талмудисты, сколько чудес упомянуто в книге Исход. И их число 10. Значит, это просто книга Исход. Так, вот и вторая записка тоже по поводу мертвецов. Значит, почему нельзя похоронить отца? Потому что предоставь мертвым. Это парадокс. Что же касается отца, то на самом деле неизвестно, умер он в тот момент, когда человек хотел идти за Иисусом, или был жив. Скорее всего, он еще был жив, и подобно семинаристу, о котором я вам рассказывал, этот ученик говорит, ну вот я сначала с ним поживу, а потом, когда он уйдет, тогда уже я буду идти за тобой. Значит, по поводу нищих духов, ну, мы уже говорили, однажды тут ведь целая лекция требуется для того, чтобы понять это сложнейшее выражение. Так, Господи, дай ты каждому, чего у него нет. Так ли это? Да. Я не знаю, нет, тут я ничего не могу сказать. В Евангелии все встречи с Христом кончаются хорошо. Прокаженные больные исцеляются, прокаженные очищаются. А если представить ситуацию, в которой Господь отказывает в просьбе, ведь в нашей жизни именно так и происходит, что у этих людей была какая-то особая вера, я думаю, что такая особая вера может быть у каждого из нас. А мы ведь с вами очень часто не знаем, отказывает ли нам Господь. Понимаете? На самом деле очень трудно сказать, отказывает ли нам Господь. Мы ждем одного, а получаем другое. Ведь чудо заключается не в том, что мы получаем желаемое, а в том, что мы получаем вот что-то от Господа. Это не всегда желаемое. И, например, мне кажется, что именно верующему человеку Господь дает иной раз не избавление от болезни, а силы переносить эту болезнь, силу победить эту болезнь, не избавившись от нее физически. На меня как-то произвело очень большое впечатление, когда одна московская учительница, говоря о Достоевском, сказала, что вот обычно подчеркивается, что он болел эпилепсией, когда ученикам рассказывают о Достоевском. Но важно ведь не то, что он болел, а важно то, что он сумел через веру свою найти силу, помогавшую ему преодолевать эту болезнь. А не избавившись от нее, он сумел победить ее. Потому что мы все знаем, что, как правило, эпилепсия до такой степени разрушает человека, что он теряет работоспособность. А у Достоевского эта работоспособность была, несмотря на эту болезнь. У меня была знакомая девочка одна, к сожалению, она так получилось, что уехала в Германию, слепорожденная. Так вы знаете, до какой она не получила от Господа физического зрения, но до какой степени Господь ее обогатил духовными дарами. Она была во много раз более зрячей тогда еще, а теперь она, я думаю, еще более зрячая. Она немецкий язык выучила на слух. Она кончила музыкальное училище, органисткой была прекрасной. Она на скрипке прекрасно играла, она пела чудесно. Она знала вещи совершенно удивительные. И как-то пришла она ко мне на лекцию со слайдами, там я боюсь, что такое читал. И я говорю, Нина, ты меня прости, тебе будет очень трудно, потому что ты же не видишь. А она говорит, да нет, вы так рассказываете, что я все вижу. И действительно она видела. Действительно, когда потом она мне задала вопрос какие-то задавать, я понял, что она видит. Несмотря на то, что физически ей Господь зрение не вернул. Но вот внутреннее зрение Господь ей дал какое-то и дал с избытком. Вот что действительно делает вера с человеком. Часто обвиняют искусство в том, что оно уходит от реальности. Что в таком случае происходит? христианском понимании реальность. Ну, именно Господь нас возвращает в реальный мир. Мир, где нужен наш труд, мир, где нужна наша помощь людям, мир, где мы можем что-то сделать. Вот. А искусство действительно иногда пробуждает в нас добрые чувства, как Пушкин говорит в памятнике, но иногда приводит нас в вымысел до такой степени, что вымышленная жизнь становится для нас более реальной, там жизнь в каком-нибудь сериале становится для нас более реальной, чем жизнь вокруг нас. То есть вот в каком смысле искусство уводит нас от реальности, от того, что происходит вокруг нас, от живых бед живых людей. Вот только это, за это можно упрекнуть, причем, я думаю, в основном все-таки не искусство, а массовое искусство. Скажите, пожалуйста, в чем будет состоять суд над нами после смерти? Я не знаю. Узнаем, подождите, узнаем. И в чем смысл покаяния, если все наши грехи уже искуплены Господом? Смысл покаяния в том, чтобы из тех, кто распинает Христа, стать Его учеником, чтобы отказаться от участия в Его сораспятии и стать Его соработником. То есть вот это действительно глубочайший смысл покаяния, как смены пути. Если возможно, расскажите об исповеди. Тут как-то изнутри сердце подсказывает, что говорит на исповеди. Обязательно ли ходить к кому-то одному? Вы знаете, ходить к кому-то одному и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо, плохо, потому что иной раз получается в результате, что человек ходит не к Богу, а к человеку. И это чревато самыми опасными последствиями, потому что за смертью священника иной раз человек в результате отходит от Бога. Вот. Или там, поссорившись со своим духовным отцом, отходит от Бога. Или вообще какая-то подмена происходит Бога на человека. Но при этом все желательно ходить не к 5-10 священникам, а к одному по одной причине. Потому что вольно или невольно, когда мы ходим к разным священникам, в разные храмы, мы начинаем дозировать информацию. Мы изобретаем иногда такой способ, очень страшный, причем не для них, для батюшек, которым мы ходим на исповедь, а для нас. Когда мы какие-нибудь позорные грехи относим к незнакомым батюшкам, а такие, о которых не стыдно сказать, мы несем своему священнику-другу, ну, перед которым не стыдно показаться в каком-то таком нехорошем виде. Вот это вот, понимаете, не для священника соблазнительно. Это для нас самих соблазнительно, потому что это лукавство страшное. Вот. Что же касается священника, то не надо бояться нам говорить какие-то вещи про себя нехорошие по одной очень простой причине. Потому что грех до такой степени обезличивает человека, что очень часто просто не знаешь, кто это тебе говорит. Понимаете? Просто не знаю, действительно, честно. Как-то на исповеди мне сказали какую-то очень гнусную вещь. Первый, по-моему, час там, что ли, пока еще литургия не кончилась, я помню, и кто сказал, и что сказал. Потом я забыл, кто сказал. И помню дня 3 или 4, что. Потом я забыл, что. И помню, что что-то очень грустное. А теперь я уже, в общем, забыл, даже вот это, ну, ощущение гнусности уже прошло, но вот только я запомнил это как факт, понимаете? И теперь бей меня, жги меня, режь меня, но я вам не скажу, никто сказал, ни что сказал, не потому что не хочу сказать, а потому что просто не помню. И вот это вот, мне кажется, вот это моя любовь, она очень важна для всех, потому что не надо бояться. Вот. А вот действительно, когда мы начинаем дозировать и убегать куда-то, о чем-нибудь хорошем сказать, то это нехорошо, конечно. И поэтому, когда вдруг приходит человек из другого храма, я понимаю, когда приходит не церковный человек, начинает себе какие-то страшные вещи. Ну, понятно, он прибежал в скорую помощь. Но когда из другого храма человек пришел именно для того, чтобы здесь выложить что-то нехорошее, а потом чистить и вернуться к себе, то это очень опасно только для него самого, не для кого, только для него самого. Так, кто из писателей сумел передать ту трагедию Будды, о которой вы говорите? Я не знаю, честно говоря. Как вы оцениваете с этой точки зрения трагедию Смердякова «Братьев Карамазовых»? Знаете, я, честно говоря, не думал. Хотя, в общем, конечно, трагедия Смердякова – это тоже трагедия вот маленького, озлобленного человека, человека с искореженной жизнью, и так далее. Вот. Следующий такой действительно очень важный и очень сложный вопрос. Как объяснить, что Бог в Ветхом Завете, давая заповедь не убить, так жестоко, когда дает приказание уничтожать целые народы вместе с детьми? Как согласовать это с гуманным призывом Сына Божьего прощать врагов и быть милосердным? Действительно, вот это эти места все на читателей Библии, особенно на тех, кто первый раз читает Писание, производят ужасающее впечатление. Я стал и знаю очень многих по-настоящему добрых, честных людей, которые с отвращением отбрасывают Священное Писание именно в силу тех жестокостей, которые там учат. Священное Писание вроде как зеркало. Знаете, пока жестокость живет внутри нас, мы вычитываем оттуда эти места. Когда же из нас эта жестокость выходит, мы просто не замечаем эти места. Знаете, я как-то не замечаю, честно говоря, вот я этого в Писании не замечаю. Когда вот читаю для себя, когда мне там готовят анализ какой-то главы книги Исход или Иисуса Навина, там Левит или Второзаконие, а когда вот я просто дома, там в метро или здесь, в алтаре, открываю для молитвенного своего правила Писания, как-то мне эти места почему-то не попадают. Так что именно многослойность Писания, она очень часто помогает увидеть себя самому. И если я вычитываю из Писания одни жестокости, значит, где-то у меня внутри моего сердца живет вот этот самый зверь, который читает эти жестокости. Пусть я очень добрый, очень приличный, очень порядочный человек снаружи и даже для себя самого. Значит, здесь как-то надо молиться, надо просить Господа, чтобы он убил внутри меня этого зверя. Это первое. Теперь второе. Здесь очень важно понять, что непросвещенный человек, человек с ожесточенным сердцем, в самом лучшем призыве может услышать самое лучшее. Мы не знаем на самом деле с вами, что говорит Бог. Мы знаем, что они слышат. Вот таково их слышали. Вот это они слышат. Что говорит Бог, мы не знаем. И вот здесь именно Ветхий Завет очень важно читать молитву, для того, чтобы через эти переданные людьми слова услышать, что говорит Бог за гранью этих слов, попорченных тем, что записано Слово Божье рукою падшего человека. С Евангелием там все просто. Иисус Христов слова исходят, поэтому их можно просто фиксировать. А в Ветхом Завете слова записаны рукой падшего человека. Поэтому каким-то образом на эти призму, глядя через которую, можно восстановить, что нам говорит Бог. В пророческих книгах там все понятно. Пророк говорит прям как уста Божьи, то, что в него вкладывает Бог. А здесь это просто не ясно. Понимаете? Поэтому надо учиться именно через стату, что услышали эти ожесточенные люди, в общем, дикие, озверевшие, уставшие, голодные, скитающиеся, это они слышат одно, а фиксируют другое. Как через их слова услышать нам, что говорит Бог? Не просто. Особое искусство чтения Ветхого Завета для этого нужно. Мне кажется, что очень во многом, скажем, этому поможет, если кто ее не читал, то обязательно прочитайте, книга Доминика Бартельми «Бог и его образ». Она есть по-русски, ее можно найти и прочитать. Она, мне кажется, очень хорошее как раз пособие для того, чтобы понять, как научиться слышать голос Божий в наиболее трудных, наиболее внешне жестоких книгах Ветхого Завета. Когда мы с вами берёмся до последней книги Нового Завета, до Апокалипсиса, то я вам тоже постараюсь показать вот эту многослойность текста, в котором каждый увидит прежде всего то, чем живет он сам. Не случайно же еще Афанасий Александрийский в IV веке называл Библию зеркалом души. В нее глянешь и увидишь свою душу как зеркало. Ну вот как раз прямо на это продолжение того, что я сказал, будет этот вопрос большой или приезд гадания. Можно ли гадать по Библии? Вы знаете, я думал, что все-таки лучше, я не знаю, большой ли это, нет, я думал, что лучше не гадать. Вопрос неправильно поставил. Лучше не гадать, что это в общем лишнее, что это заглядывание в будущее, которое нам не полезно, которое нам не нужно, потому что оно может нас сломать, безусловно. И опыт показывает, что, скажем, для людей незакаленных знание своего будущего часто приводит к гибели вне зависимости от того, насколько так внешне этот человек подготовлен. Знаете, обычно в мединституте рассказывают историю про знаменитого хирурга Николая Ивановича Пирогова. Когда Пирогов заболел, то он своим коллегами посоветовался, и они сказали, в Киеве он поехал. Он встанет, человек там лично у себя в Адвинице жил, поехал в Киев, там показался профессорам, ему говорят, Николай Иванович, ничего не поделаешь, у вас рак, через год как максимум вы умрете. Он страшно расстроился, разболелся, болезнь быстро начала прогрессировать, но все-таки решил поехать в Вену, ну, на всякий случай, может, там помогут. И вот приехал там к какому-то профессору, с которым очень дружил, в Вену, тот сказал свой диагноз, тот его посмотрел, говорит, да нет, ну что, господин Пирогов, какой это рак, это доброкачественная опухоль, она вообще рассосется, вот делайте то-то, 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 и то-то, и все будет хорошо. И Пирогов выздоровел, буквально через 2 недели, почувствовал себя прекрасно, замечательно, провел великолепно 3 или 4 месяца, после этого умер от рака. Довольно неожиданно. Ну и киевские профессора рассказали. Вот мы-то молодцы, мы же сразу поняли, что это рак. А этот венский сапожник, еще называется хирургичным лавровым именем, и так что поптачил, так ошибся. И вот тут спрашивается, кто ошибся? Даже такой великий человек, такой замечательный хирург с одной стороны, и такой верующий человек с другой, каким был Николай Иванович Пирогов, узнал о своем будущем, сломался. И этот немец, это обследование, взял на свою совесть такое важное дело, чтобы его вытащить хотя бы на последние месяцы из этого стрессового состояния. Поэтому, вероятно, мы таковы, что нам не полезно читать свое будущее, как по книжке. Мы будем от этого ломаться. Господь нам дает испытания по мере наших сил, но не больше. По этой причине очень часто бывает то, что гадания люди узнают через гадания. Так с ними и случается. Но это их ломает. Это не полезно, понимаете? Не нужно. это испытание не по силам, которые Господь не случайно от нас отводит. Ну вот, наверное, все. Здесь еще один есть вопрос о книге отца Александра, моего настоятеля и моего друга «Погребшие Нивы». Я думаю, что это очень действительно хорошая и нужная книга. Вот. Но, видите, как всегда, правда иногда пугает. И вот я думаю, что те люди, которых испугала, на самом деле слегка испугала книга «Побережье Нивы», они просто как страусы пытаются закрыть крылом свою головку, чтобы чего-то не видеть. Могу сказать вам о том, какие мысли вызвала эта книга у многих архиереев провинциальных, которые, когда там пытались в соборе дискуссию навязать и так далее, они говорили, да это в Москве имеет смысл обсуждать, это для вас, а у нас совсем другие проблемы. Там, он говорит, у меня в радиусе 500 километров одна церковь и один священник. Мне хоть какого-нибудь врача или инженера обучить вот так вот руку складывать и убедить рукоположить. Понимаете, то есть там, где нету духовенства, там, где нету храмов, там, где нету денег, там совершенно, там по-другому совершенно люди смотрят на жизнь. И они, многие даже говорят, все, что там написано, это подслащенный вариант действительности. Знаете? Вот. Это не то, что резкая критика ситуации, это подслащенная критика ситуации. Вы знаете, может быть, вы помните, кто-то видел, кто-то не видел, а так вы все слышали, лет 5 тому назад много шума наделал фильм «Маленькая Вера». Этот фильм снимался в городе Мариуполе, который тогда еще назывался «Штамп». А поскольку там в Мариуполе живет много греков, вместо вот греческих колоний бывших, то не совсем греческих колоний, туда греков переселили из Крыма во времена императрицы Екатерины II. Когда еще Крым был под турками, то грекам помогли эмигрировать из Османской империи на российскую территорию, тогда они из Крыма переехали в Приазовье. Так вот, поскольку город греческий, я там довольно много людей знаю, вот фильм снимался в этом. И вот мне сказала одна дама, говорит, я говорю, ну как фильм? Она говорит, знаете, плохой. Я говорю, почему? А потому что все как-то прослащено. Вот нам показалось, он нам из Москвы чернуха, как вы говорите, что все ужасно изображено. А она говорит, вы знаете, все как-то подслащено. Вот то же самое сказали многие провинциальные преосвященные про книгу отца Александра. Все как-то подслащено. Вот. Потому что, конечно, это нам с вами сравнительно просто жить в Москве, где много храмов, где много книг, где много духовенства, где можно поделиться друг с другом, действительно помочь друг другу. Где все-таки, тоже 400 священников, такой огромный город, это очень мало. Но все-таки можно что-то сделать. Вот. А вот там, где на 500 километров радиуса один священник, иной раз либо старый, либо больной человек, он говорит там, допустим,